Российская военная разведка ГРУ тайно предлагала боевикам в Афганистане вознаграждение за убийство американских солдат и других военных из контингента международной коалиции. Причем российские спецслужбы с этой целью сотрудничали с террористами Талибана. Об этом написала газета «Нью-Йорк Таймс». От американских политиков звучат обвинения в том, что президент США знал об этих фактах и практически имел место сговор. Американский Белый дом, а также российские официальные власти отрицают, что такие факты вообще были. Так что, Россия правда, как Советский Союз в период холодной войны воюет чужими руками с американцами в горячих точках? И мы что, затеяли что-то вроде войны Чарли Уилсона наоборот? Чарли Уилсон — это такой американский конгрессмен, который, как рассказывает нам фильм с Томом Хэнксом, добился финансирования маджахедов в свое время, когда Советский Союз увяз в Афганистане. И, кстати, в Афганистане что там вообще сейчас происходит? Это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся актуальными. У микрофона Владислав Горин. Здравствуйте. С нами на связи сегодня кандидат исторических наук, директор Центра изучения современного Афганистана Амар Нессер. Здравствуйте, Амар.
Добрый день, Владислав.
В США из-за статьи в «Нью-Йорк Таймс», которая написана со ссылкой на анонимные источники, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обратилась к главам нацразведки и ЦРУ с вопросом, было ли такое, могло ли ГРУ российское оплачивать талибам уничтожение американских военных и военных коалиции. Она, кстати, демократка, это важно, потому что Трамп консерватор, а осенью в Америке президентские выборы, и кандидат от демократов Джо Байден, он тоже эту публикацию не оставил в стороне. Дональд Трамп и его офис называли сведения недостоверными. На ваш взгляд, это все преувеличение, это все внутренняя политика США или история «Нью-Йорк Таймс» про ГРУ и военнослужащих выглядит правдивой? Такое могло быть в Афганистане.
Вы знаете, я рассматриваю эту публикацию исключительно в контексте внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах Америки. Тем более, что в этой публикации утверждается, что якобы российская сторона в этом сговоре преследовала цель сорвать мирные переговоры между Соединенными Штатами Америки и движением «Талибан». Вы знаете, в этом логике нету, потому что для того, чтобы сорвать или затягивать, или создать какие-то помехи на пути переговоров, у российской стороны были другие, более эффективные и легальные методы, если бы такая задача стояла. Наоборот, в этом вопросе Россия сотрудничала с Соединенными Штатами Америки и оказала содействие в том, что соглашение между Талибаном и Соединенными Штатами Америки было подписано в феврале этого года.
При этом Пелоси угрожает санкциями, а американские санкции, принятые на законодательном уровне, это такая очень неприятная вещь для России, они очень долго отменяются, десятилетиями. Вы совсем не допускаете, что может быть в Афганистане некоторое противостояние пророссийских или российских сил и американских? В Сирии ведь есть, в Ливии ведь есть, и где там еще присутствуют российские ЧВК и военнослужащие? Есть факты гибели российских граждан. Почему такого не может быть в Афганистане наоборот? Да?
Ну, безусловно, в Афганистане, может быть, и есть, но не до такой степени. Ведь если изучить официальные заявления, официальную позицию российской стороны на протяжении последних лет, даже всего периода пребывания Соединенных Штатов Америки в Афганистане, то легко прийти к выводу, что Афганистан, афганский вопрос, как раз это одно из немногих направлений между Соединенными Штатами Америки и Россией, в которых не так много разногласий. Безусловно, какие-то разногласия есть, но это различные в подходах и какие-то другие нюансы. Но, конечно, безусловно, это нельзя сравнивать с тем, что происходит в Сирии и в других регионах.
У меня наивный вопрос. Что вообще сейчас происходит в Афганистане? Ну, понятно, что при Буше-младшем после 11 сентября была интервенция, режим талибов был уничтожен, точнее, вытеснен. Сейчас Талибан — это такая партизанская, да, структура. И стабильности с тех пор в стране нет. Вот там последние новости, уничтожены очередные террористы, но Талибан не повержен окончательно. Как там сейчас выглядит ситуация? Что такое местное правительство? Насколько коалиция и их войска сильны, и насколько сильны те же представители Талибана?
Вы знаете, если в двух словах, в Афганистане ситуация стабильно сложная. Ну или если более подробно, то ситуация в Афганистане уже достаточно давно сопровождается некоторой неопределенностью. Всегда сложно прогнозировать развитие ситуации. Сейчас Соединенные Штаты Америки уже приступили к сокращению своих сил в Афганистане, что, безусловно, усиливает позицию, вооруженную позицию, то есть талибов. Но в то же время уверенности в том, что действительно Соединенные Штаты Америки полностью выведут свои войска из Афганистана, такой уверенности нету ни в самом афганском обществе, ни в российском экспертном сообществе, ни, как мне кажется, в самом американском обществе. Ведь все вот эти события, в том числе и публикации, показывают, что в Америке нету консенсуса по поводу вывода войск из Афганистана. Трамп пытается решить вопрос, возлагая при этом ответственность на Буша и Обаму, и преподнести вывод войск из Афганистана как некую победу, то есть мирное урегулирование. Но к чему это приведет, чем это закончится для репутации Соединенных Штатов Америки в будущем, это вопросы, которые, видимо, и задают в лагере демократов. Поэтому, к сожалению, ситуация все еще сопровождается вот этой неопределенностью, и точно прогнозировать, что соглашение, подписанное в феврале этого года между Соединенными Штатами Америки и талибами, будут полностью реализованы, и войска будут выведены, мир наступит, такой прогноз очень сложно давать.
Можно сказать, что нынешний афганский режим, он держится на штыках западной коалиции или нет? Это преувеличение, это уже не соответствует действительности, и переобученная при помощи западных инструкторов по западному образцу сделанная армия Афганистана, она достаточно сильна, чтобы противостоять тем же талибам, и гражданская война как минимум не будет разрастаться.
Вы знаете, сказать, что именно от военной помощи зависит, наверное, не совсем будет правильно, но в целом, конечно, зависит от Запада и, прежде всего, от Соединенных Штатов Америки, потому что афганская армия сегодня содержится полностью фактически на финансовой помощи Соединенных Штатов Америки. То есть понятно, что вывод войск приведет к сокращению внимания и к сокращению в целом помощи Афганистану. Это, безусловно, затронет афганскую армию. С другой стороны, к сожалению, так сложилось, что афганская армия сегодня является самым крупным работодателям в афганском обществе. Люди туда идут не столько для того, чтобы воевать, то есть идеологии фактически не существует, а столько, чтобы заработать какие-то деньги на жизнь. Поэтому я не знаю, что с этой армией будет после того, как прекратится внешняя помощь. Это на фоне того, что талибы в основном воюют идеологически. Безусловно, там тоже есть разные ситуации, но в целом, если говорить о командирах среднего уровня боевиков, то они настроены больше, конечно, идеологически. Поэтому вывод войск может привести к резкому изменению ситуации.
Но там поддержка не только армии, еще и бюджет финансируется во многом за счет стран западной коалиции. Я правильно это понимаю?
Да, но большую часть национального бюджета Афганистан состоит на сегодняшний день из внешней помощи. Но не нужно забывать и то, что ВВП страны в настоящее время тоже формируется во многом благодаря тому притоку финансов, который идет извне, прежде всего, из Соединенных Штатов Америки. Поэтому, безусловно, сокращение помощи, которое так или иначе, наверное, будет. То есть я так полагаю, что даже если Соединенные Штаты Америки пересмотрят свои планы по выводу войск, тем не менее, вряд ли объем помощи Афганистану в дальнейшем будет такой, как сейчас. Поэтому в любом случае, наверное, Афганистану нужно будет готовиться уже к каким-то переменным резким.
Про Талибан. Какие он позиции сейчас занимает? Правильно ли я понимаю, что это труднодоступные, часто горные районы, ну и буквально одна-две провинции с возможностью уйти в соседнюю страну, в Пакистан?
Ну, в основном, конечно, верхушка талибов находится не на территории Афганистана, но, тем не менее, они на сегодняшний день, по данным самих Соединенных Штатов Америки и разным другим данным, они контролируют не только горный массив, они контролируют и равнину, скажем так. Но, тем не менее, ситуация показывает, что талибы в целом не готовы к тому, чтобы управлять страной в одиночку. Ну, к примеру, они уже имели пример захвата провинции, но видно было, что они не готовы к управлению провинцией. На сегодняшний день они умеют только воевать. Вот. разобраться в том, на самом деле, какую часть территории контролируют талибы, какую афганцы, то есть правительство Афганистана, достаточно сложно. Поэтому эксперты в прошлом году разработали целый механизм, разбили все уезды на три категории. Это категория, которая контролирует правительство Афганистана, категория, контролирующая полностью талибами. И третья – это так называемые спорные территории, то есть там, где при желании талибы могут установить контроль, ну, так же, как и правительственные войска. И вот, согласно этому анализу, получается, талибы контролируют около половины территорий. Если сравнить это с данными предыдущего периода, то есть в 17 году, в 16 году, то получается, тенденция идет к усилению позиции.
Уже далеко не одна провинция. На чем держится вот эта сила талибов? Потому что никакая партизанская война не бывает только на одной идее, хоть вы и сказали про идейность тех, кто сопротивляется кабульской администрации и западной коалиции. У них должны быть деньги и, наверное, люди, которые готовы воевать. Правильно я понимаю, что два источника, два ресурса главных — это наркотрафик и бедность. Ну, то есть многие готовы взять в руки оружие, потому что это дает хоть какой-то доход, и многие выращивают мак, и не сработали вот эти западные программы финансирования крестьян, чтобы они сажали еду, а не наркотики.
Ну, здесь вы назвали правильно эти ресурсы, на которых держатся талибы. Это идеология, на мой взгляд, на первом месте. Это финансы, которые формируются не только за счет наркоторговли. Талибы сейчас наладили на подконтрольных у себя территориях достаточно хорошо систему налогообложения. Они собирают налоги крупные и такая, скажем так, доходная отрасль экономики Афганистана, как мобильная связь, интернет. Потому что, как известно, башни находятся не только на подконтрольной правительственным силам территории, но и на подконтрольной талибам территории. И для того, чтобы это работали, коммуникационные компании обязаны тоже подчиниться и договариваться с талибами. Известны факты, когда им и на иностранцы платили за провоз грузов, за безопасность и так далее. То есть, если сравнить Талибан сегодняшний с точки зрения финансов с тем их положением в 16-м году, 15-м, то их доходы за счет внутренних источников, конечно, больше стало. То есть, они стали даже в этом плане более самостоятельными от внешних игроков. Но там, безусловно, присутствуют не только эти факторы. Есть фактор несправедливости, например, когда люди обижены, не могут добиться справедливости. И как раз этим можно объяснить то, почему в таких провинциях, как Бадахшан, как Балх, то есть где вообще раньше не имело опору талибов, почему люди стали примыкать к ним, поддерживать их вот в этих провинциях. Потому что они не могут найти справедливости у официальных властей. Есть и криминальные структуры, которые примыкают к ним, с ними договариваются так или иначе, чтобы защититься от других. Вот это все, конечно, это основные факторы, на которых они держатся. Но еще очень многие эксперты, сравнивая сегодняшнюю ситуацию в Афганистане и ту ситуацию, которая складывалась в 80-х, 70-х, забывают о временном факторе. Ведь за это время все изменилось. Изменилась тактика боевых действий, подходы и так далее. Например, в то время смертников в Афганистане фактически не было, их не применяли. Сейчас смертники становятся во всем мире, ну и в Афганистане тоже частью войны. А против смертников воевать очень сложно. Ну и вам, наверное, любой военный специалист подтвердит, что всегда воевать против партизанов и террористов сложнее. Они всегда причиняют больший ущерб регулярным войскам. Регулярные войска всегда более уязвимы перед ними, поэтому это тоже очень важно.
Да, изобрели англичане один способ подавить партизан, называется концлагерь, не давать местному населению поддерживать партизан, но в нынешних условиях, к счастью, эти методы неприменимы. Очень скоро продолжим про Афганистан, а пока сделаем небольшую паузу и послушаем небольшое, но важное и интересное объявление.
Всем привет! Не пугайтесь, это все тот же эпизод подкаста «Медузы». Через минуту он продолжится, а сейчас с вами шеф-редактор студии подкастов «Медузы» Анна Чесова
и шеф-продюсер Саша Садиков. Вместе мы делаем подкасты, которые вы регулярно слушаете. Ну, по крайней мере, мы надеемся на то, что вы делаете это регулярно.
Мы коротко расскажем про новое приложение «Медузы», в котором слушать подкасты стало еще удобнее.
Кнопка для перехода на вкладку с подкастами расположена внизу прямо по центру. Заходите, выбираете любимый фид, включаете выпуск, и можно параллельно читать материалы «Медузы», переключаясь с одного на другой, подкаст будет воспроизводиться в фоновом режиме.
А новая функция, которая лично меня просто поразила, и за нее спасибо нашим разработчикам, возможность начать слушать подкаст на компьютере, а потом продолжить с того же места на смартфоне. Или наоборот. Плеер все запоминает и перемотает за вас. Нужно только создать профиль. А, ну, еще можно добавлять понравившиеся выпуски в закладки.
Важное замечание. Пока нельзя скачивать выпуски и слушать их потом офлайн, но и эта функция тоже появится.
Приложение очень легко найти и скачать. Введите в поиске App Store или Google Play «Медуза», и вы увидите знакомый логотип.
На этом все. Отключаемся. Ваши Аня Чесова и Саша Садиков.
Пока.
Продолжаем про Афганистан с Амаром Нессером. Давайте поговорим еще про один момент. Вы упоминали соглашение зимы этого года с Талибаном. Что это были за соглашения и есть ли надежда в Афганистане на какое-то мирное урегулирование и прекращение гражданской войны?
Речь идет о двухстороннем соглашении между Соединенными Штатами Америки и талибами. Оно было подписано 29 февраля нынешнего года. И согласно этому соглашению, Соединенные Штаты Америки должны постепенно сократить численность своих войск на территории Афганистана. Но параллельно с этим и афганские власти, и талибы должны сделать тоже определенные шаги. Это прежде всего начало межафганских переговоров, то есть начало прямых переговоров между талибами и между афганскими политическими движениями и правительством. То есть, на самом деле, итогом реализации этого соглашения должно стать установление мира на территории Афганистана. Но, как я выше сказал, в полную реализацию этого соглашения мало кто верит. Потому что, хотя соглашение подписано, но впереди очень сложный путь. Особенно это касается межафганских переговоров. Потому что на данный момент взгляды талибов и афганского правительства, и афганских легальных политических сил противоположны. И они очень сильно отличаются на то, как страна дальше должна существовать. То есть обе стороны должны быть готовы к серьезным уступкам для того, чтобы перейти к компромиссу. Но, как мне кажется, это соглашение играет немаловажную роль для Соединенных Штатов Америки, прежде всего для администрации Трампа, который хочет, как я выше сказал, это преподнести как большое достижение во внешней политике США. Мне кажется, Соединенным Штатам Америки обязательно добиться начала межафганских переговоров. Но даже с этим вопросом, как я выше сказал, трудности, и мало кто верит, что к американским выборам удастся запустить этот процесс. В общем, достаточно сложный путь в реализации этого соглашения. И только время покажет, будет ли полностью это соглашение реализовано. С другой стороны, в рядах талибов тоже достаточно противоречивая позиция к этому соглашению. Если верхушка движения пытается преподнести это соглашение как свою победу, как победу движения над американцами, то некоторые круги, некоторые фракции талибов склонны считать это наоборот. То есть они считают это отступление от идеалов. Ведь они же, особенно рядовые боевики и полевые командиры, считает, что они искренне совершают джихад, и тут получается как-то не так. То есть они прекращают нападать на американцев, при этом продолжают нападать на афганские войска. Поэтому существует гипотеза, что даже в случае удачной реализации этого соглашения достаточно большая часть талибов отклонится от этого и примкнет к другим радикальным группировкам. Таким образом, если этот сценарий сбудется, то война будет продолжена. Просто реализация этого соглашения может привести к тому, что часть талибов войдет в политическую систему Афганистана, и, может быть, возможно, это позволит Соединенным Штатам Америки, администрации Трампа, заявить о том, что он решил проблемы Афганистана, поставили в этом точку. Ну, по крайней мере, мне кажется, что это станет одним из главных лозунгов его в нынешних выборах.
Мы обо всем поговорили, кроме последнего момента. На этой неделе глава внешнеполитического ведомства США, то есть глава Госдепа, сказал, что Россия уже десяток лет действует в Афганистане вопреки интересам США, поставляет стрелковое оружие, а представитель нашего внешнеполитического ведомства, ну то есть МИД, Мария Захарова, ответила, что да, поставляем, но законному правительству Афганистана. И вообще такие противоречия в Афганистане возможны сейчас? И есть ли там, говоря по-киплинговски, большая игра? Ну то есть там вроде бы сходятся просто интересы всех, и Востока, и Запада, и Китая, и России, и США, и Европы, и Индии, и Пакистана. Насколько велико влияние внешних держав или нет? Все основные противоречия внутренние.
Вы знаете, всем странам, безусловно, выгодно, чтобы в Афганистан мир наступил. В конце концов, это мост между Южной Азией и Центральной Азией. Центральная Азия богата ресурсами, в том числе и Россия находится на этой стороне. На той стороне очень быстро развивающийся регион Южной Азии, который нуждается в ресурсах. Таким образом, Афганистан, если мир наступит в Афганистане, может стать связующим мостом и дать толчок развитию региону. Поэтому все заинтересованные в мире, в Афганистане, безусловно, все названные вами державы и внешние игроки в долгосрочной перспективе. Но пока все идут к этой цели, возникает противостояние геополитическое. И все стараются от этого тоже какую-то выгоду получить. Получается, что вот эта промежуточная конкуренция между державами мешает достижению долгосрочной цели. И это является как бы причиной и предметом противоборства, который возникает на территории Афганистана.
Спасибо большое. Омар Нессер был с нами, директор Центра изучения современного Афганистана.
Спасибо вам, Владислав.
Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советую послушать вам и другие наши выпуски, например, эпизод о том, что после внесения поправок в Конституцию у России, судя по всему, нет другого будущего после Владимира Путина, кроме как заново учредить государство. Все выпуски доступны на «Медузе» и на множестве платформ, включая Apple Podcasts и Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыку и YouTube. Там же можно подписаться на «Что случилось?». Если есть предложение и пожелания, пишите на почту podcast@medusa.io и в Telegram Meduza Loves You. До встречи!